Здравствуйте, уважаемые друзья. Вы смотрите программу «Мир православия». Как всегда, мы подведем итоги событий, произошедших на этой прошедшей неделе в жизни церкви и верующих. Сегодня в выпуске мы расскажем о таком. Служение предстоятеля, божественная литургия в Покровском храме Борисполя. Основатель монастыря на Вечерских холмах, день памяти преподобного Ионы Киевского. Праздник в честь преподобного Серафима Саровского, репортаж из Одесской Иверской обители. Мученица Татьяна, храм в честь святой в Одессе. Песнопение в торговом центре, фестиваль флешмоб православных хоров. 20 января предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, возглавил божественную литургию в кафедральном соборе города Борисполя Киевской области. Блаженнейшему владыке сослужили в священном начале Украинской Православной Церкви и духовенство Бориспольской епархии. За богослужение молился также архиепископ Люблинский Холмский Авель. Иерарх Польской Православной Церкви в своем слове передал приветствие от блаженнейшего митрополита Варшавского и всей Польши Савы. Владыка Ануфрий в ответ поблагодарил за совместную молитву и слова поддержки.
Я хочу передать от нас, всех епископов и нашей церкви, от наших священников, от вас, дорогие братья и сестры, сердечный поклон Его Блаженству, блаженнейшему митрополиту Варшавскому Саві. И мы с Владыкою Савою знакомы. Он такая людина, ну, люблячи Бога, в якої Бог на першому місці і завжди, щоб не рішалось, завжди рішається во славу Богу.
Історія Покровського собору, в котором совершалось праздничное богослужение, началось в конце 20 века. Тогда в городе, в котором когда-то имелось несколько храмов, не было ни одной церкви. В 1989 году начали возводить собор, а уже через год здесь совершили первое богослужение. В 1995 году блаженнейший митрополит Владимир освятил храм. Сейчас Покровский собор является главным храмом Бориспольской епархии и украшением города. 20 января, в день памяти пророка и предтечи Иоанна Крестителя, блаженнейший митрополит Ануфрий совершил чин освящения восстановленного иконостаса собора. В проповеди, с которой предстоятель обратился к прихожанам во время богослужения, владыка напомнил присутствующим о значении покаяния в нашей жизни. Именно к покаянию призывал Иоанн Предтеча тех, кто приходил к нему креститься.
Иоанн Креститель шел перед лицем Спасителя и готовил людей до принятия Мессии. И его подготовка выражалась дуже в такому зрозумілому і короткому реченні – покайтеся, тому що приблизилося Царство Небесне. Покаяння – це є той шлях, який веде людину до Бога. Іоанн Хреститель говорив про покаяння не як просто така, якби, ну, філософія. Покаяння – це є таке практичне таїнство. Покаяння це, ну, має бути відповідні справи. Якщо я крав, я повинен сказати: Господи, прости мене, що я крав, і я більше не буду красти. Оце є покаяння. Якщо я ще робив якийсь гріх, то я повинен сказати: Господи, прости мене, і більше цього не робити. І до Іоанна Хрестителя приходили люди, які, ну, різні, ну, різних верств населення. Приходили прості люди і казали: ну, що нам робити, щоб приносити плоди покаяння? І він казав, що у кого є дві одежі, той віддай тому, хто не має. Хто має лишню їжу, роби те саме.
Путь к спасению в Царстві Небесному нам показує сам Христос.
Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті намагалися поступати так, як поступав Спаситель. Коли його ображали, він не казав, ну, як йому сказали, що ти поганий, він не казав відповідь, що ти теж поганий. А він терпів. Коли його обзивали, він благословляв. Коли ображали, він молився. Це є дух християнства, і ми повинні притримуватися цього духа, тоді ми будемо мати на собі благословіння Боже. И у нас будет почивать Божья благодать, благодать Святого Духа, которая будет укреплять нас в нашем живом жизни.
22 января Православная Церковь чтит память Ионы Киевского. Преподобный прожил 100 лет и оставил после себя на Печерских холмах Киева величественный монастырь. Он родился в 1802 году в Полтавской губернии. Читать научился по псалтырю. С детства его душа искала Бога. В этих поисках он пришел к преподобному Серафиму Саровскому. Затем стал монахом в Брянской и Белобережской пустыне, насельниками которой были ученики преподобного Паисия Величковского. Получив духовный опыт, преподобный Иона приезжает в Киев. В 1860 году иеромонах Иона поселился на Зеренецкой горе. Он выделялся своим опытом и благочестивой жизнью, поэтому быстро стал известен среди жителей города. Монах построил на горе келью небольшую церковь во имя Пресвятой Троицы. С нее, собственно, и начался монастырь. Место для обустройства обители преподобному указала сама Божья Матерь. Богородица дважды являлась святому в монастырском саду. «На этом месте много людей найдут спасение», — услышал он слова Девы Марии. А когда видение исчезло, старец увидел на снегу следы ее ног и оградил это место. Впоследствии поставил там каменный крест. Об этих чудесных явлениях братья узнали из дневников старца Ионы, которые хранятся в обители.
В монастыре сохранилась тетрадь, по которой готовилось жизнеописание преподобной Ионы. Очевидно, это писал не сам старец, потому что, скорее всего, писалось под его диктовку, но с его правками, потому что текст написан очень хорошим таким каллиграфическим дореволюционным почерком, но есть правки, которые сделаны карандашом, уже почерком другим. То есть, очевидно, это то, что старец надиктовывал, а потом корректировал для того, чтобы его воспоминания сохранились для потомков.
Деньги на обустройство монастыря пожертвовала вдова киевского генерал-губернатора Екатерина Васильчикова. Благословением Божьим и стараниями преподобного Ионы новая обитель росла и расцветала. При создании монастыря прежде всего построили приют для 30 сирот, школу, больницу и монашеские кельи. По количеству насельников в то время монастырь в честь Святой Троицы уступал только Киево-Печерской лавре. В конце 19-го, начале 20-х веков в обители подвязались около 800 монахов. Обитель старца Ионы жила по уставу древнего монашества. Одежда и еда были очень скромными. Сам преподобный Иона носил потертый подрясник. Некоторые из его личных вещей, как реликвия, хранятся в Свято-Троицком храме. Киевляне почитали старца, его молитва была действенной, а совет спасительным. Однажды по его молитвам прекратилась чума в отдаленном кишлаке Кавказа. Полностью обустроив монастырь, старец мирно отошел к Господу в столетнем возрасте. Его похоронили в крипте в построенной им Троицкой церкви.
После войны здесь было решено сделать ботсад, и в 60-х годах храм решили переоборудовать под один из лабораторных корпусов. В связи с этим склеп, в котором был погребен Иона в 1902 году, был разобран, и мощи были извлечены из склепа. При этом они оказались полностью нетленными, как и мощи преподобных Киево-Печерских.
В 1995 году преподобного Иону Киевского церковь канонизировала. Сейчас Ионинский монастырь расположен в центре большого города посреди ботанического сада. 15 монахов, подвязавшихся здесь, свое послушание в первую очередь видят в социальном служении. Здесь всегда много молодежи. Стараниями насельников обители организовано движение «Молодежь небезразлично».
Мы стараемся заниматься и с нашими взрослыми прихожанами. У нас существует и воскресная школа для взрослых, и беседы для взрослых. У нас есть и детская воскресная школа, есть и место для работы с молодежью. У нас каждый четверг в 19 часов вечера собирается православная молодежь Киева для общения с нашими священниками. Причем бывает очень много людей. Бывает от 150 где-то до 200 человек.
Молодые прихожане являются волонтерами. Они посещают больных, немощных, детей-сирот. Вместе ездят в паломнические путешествия. Жизнь прихода не заканчивается после литургии. Она продолжается и вне стен храма. Так, в действенном служении ближнему несут в мир веру Христову наследники святого Ионы. Далее в программе обзор международных новостей. Патриарх грузинский Илия в Троицком кафедральном соборе Тбилиси совершил традиционное массовое крещение. На этот раз окрестили более 600 младенцев, восприемников которых стал сам патриарх. С 2007 года в Грузии это уже 57-е таинство крещения, которое совершает предстоятель над несколькими сотнями людей. Так патриарх крестил уже 37 800 младенцев. Кипрской православной церкви вернули 4 фрески, украденные и вывезенные в Европу в прошлом веке. Церемония передачи реликвий состоялась в посольстве Республики Кипр в Гааге. Возвращение святыни неисконным младенцам стало возможно благодаря работе активистов международной общественной организации «Аллея правды», которая разыскивает утраченные ценности. Пакистанцам, пострадавшим от религиозных погромов, выплатят компенсации. Так решил Верховный суд Пакистана. Речь идет о погромах, вызванных оправданием Исии Биби, мусульманки, принявшей христианство. По предварительным подсчетам, общая сумма компенсации составит примерно эквивалент 2 миллионов долларов США. Число подписчиков мобильного приложения для изучения Библии, которое запустили в Англии в 2008 году, за прошлый год, собрало рекордное количество новых подписчиков – 1 миллион. Таким образом, прирост читателей составил 62% по сравнению с предыдущим годом. В приложении читателю каждый день предлагается новый отрывок из Библии со звуковым сопровождением, музыкой, видеоматериалами, толкованиями и ссылками. Каждый читатель может выбрать наиболее удобный план изучения Библии на родном языке – за 90 дней, за 6 месяцев или за год. Христианское монашество – давняя традиция, широко распространенная 4 века. В Киевской Руси она зародилась сразу после крещения приблизительно в X веке. Ее основателем стал преподобный Антоний Печерский, который был первым настоятелем Киево-Печерского монастыря. Многие святые просияли в аскетическом подвиге. Церковь таких людей назвала преподобными. Среди них особенно выделяется канонизированный в 1903 году иеромонах Саровского монастыря Серафим.
Преподобный Серафим Саровский воплотил себе образ великого святого. Он прошел по пути земному с верой в Господа Иисуса Христа, с этой верою проводил свою благочестивую монашескую жизнь. С этой верой он молился о каждом, кто приходил к нему за благословением, за добрым советом. С этой верой прошел всю свою жизнь.
Из всех видов монашеского подвига отец Серафим выбрал самые тяжелые – стояние на столпе и затвор. Иеромонах Серафим отличался особой, как рассказывают его житие, пламенной любовью к Господу. Люди, общавшиеся с ним, всегда чувствовали присутствие того, кому постоянно обращался в молитве монах – Бога.
Он вместе с преподобным Сергием явил огромную силу своей любви к Богу, к народу, к своей земле, к людям, современникам, которые видели в нем старца, простого человека, сердце которого было наполнено всегда любовью ко всем. И с этой любовью проходил он через леса и пустыни, и с этой любовью совершал свое монашеское служение. И эта любовь побуждала тысячи и тысячи людей со всех уголков Руси святой приходить к нему для того, чтобы получить у него благословение, добрый совет, наставление.
Как часто бывает с такими людьми, еще при жизни преподобный стал очень известным. Общение многих людей с преподобным шло им на пользу, а он сам оставался в постоянном духовном равновесии, гармонии, которая называется смирением. Канонизация преподобного Серафима в начале прошлого века еще более увеличила известность святого. В его честь построили немало храмов, и один в Иверском монастыре Одессы. С 18 столетия святая Татьяна считается покровительницей студенчества. Тогда и появилась традиция при высших учебных заведениях храмы посвящать мученице Татьяне. Одесский Татьянинский храм стал первым таким в Украине, возведенным при светском вузе. Строительство церкви началось весной в 2000 году. 6 лет длились работы. За это время вокруг будущего храма объединились не только преподаватели и студенты академии, на территории которой строилась церковь, но и студенты других вузов города, жители окружающих домов. Строительная площадка превратилась на общегородскую толоку. Новое храмовое сооружение высотой 47,5 метров. Оно имеет довольно непривычную, как для храма, форму яйца, что является символом вечной жизни и вечной радости, которая ведет каждого из нас Христова Церковь. Поэтому издали храм мученицы Татьяны напоминает пасхальное яйцо. Ежедневно сюда приходят преподаватели, студенты и другие одесситы, чтобы вознести здесь свои молитвы Господу. Для всех церковь стала родной.
За то, что здесь много молодежи, много студентов, очень хороший батюшка, прекрасный хор, храм просто отлично расписан. То есть, приходя сюда, получаешь и эстетическое удовольствие, и духовное, получаешь помощь и решение своих проблем.
Эта церковь играет большую роль не только в жизни каждого студента, но и в жизни преподавателей, которые приходят сюда, и в жизни других горожан, тоже приходящих сюда. Перед каждым экзаменом, который у меня в зимнюю сессию, перед каждым зачетом, я стараюсь сюда заходить, поставить свечку и помолиться, попросить, чтобы все было хорошо. Вера и просвещение на нашей земле всегда шли рядом. Первые школы открывались при монастырях. Первые высшие учебные заведения были церковными. С появлением в 18-19 столетиях сети светских академий и университетов прежде всего при них строились храмы. Кстати, одной из первых кафедр бывшего Одесского юридического факультета, который сейчас перерос в отдельную академию, была кафедра церковного права. Юридическая академия продолжила древнюю традицию. Как только она стала отдельным учебным заведением, ее руководство сразу же решило построить для своих воспитанников собственную церковь. По мнению преподавателей, в воспитательном процессе будущих юристов храм должен играть особую роль, ведь они, как никто другой, должны чувствовать боль другого человека. И если в сердца будущих судей и прокуроров еще со студенческой скамьи будут посеяны зерна милосердия и сострадания, это пойдет на пользу в первую очередь им самим. Да и процесс постройки храма воспитывает человека, который трудится над возведением Божьего дома. Сегодня 47-метровый красавец храм уже является и неотъемлемой частью комплекса сооружения академии и украшением всего района города. Его появление – это продолжение древней традиции университетских храмов, это возрождение тесного сотрудничества церкви и образовательных заведений, религии, науки, веры и знаний. Хотя рождественские праздники завершились, и первый месяц года подходит к концу, православные христиане были рады собраться вместе, чтобы послушать, как церковные хоры Киева еще раз превозносят Христа в колядках. Организовала фестиваль община храма преподобного Феодора Освященного. Мы уже традиционно ежегодно в Киевском Иерусалиме проводим рождественский фестиваль. Украинская коляда настолько богата, что мы просто не можем не поделиться этой радостью. Начинался фестиваль в стенах храма, и с каждым разом масштабы мероприятия увеличиваются. В прошлом году был такой, можно сказать, всеукраинский, поскольку приезжали и бойки из Франковщины, и гуцулы из Закарпатья, с Поляны. Мы надеемся и уверены, что в будущем этот фестиваль будет разрастаться. В прошлые годы у мероприятия был формат концерта, но на этот раз он несколько изменился. Колядки, в общем, интересные, классные, но, конечно, люди не всегда могут часами слушать. В этом году мы сделали такой более динамичный. Это формат флешмоба. И мы очень благодарны руководству торгового центра «Променада», который рядом с нами находится, что они пошли нам на встречу и предоставили свой торговый центр как площадку. Формат флешмоба очень классный, он современный, он интересный. Это для нас возможность пообщаться нашей, скажем так, православной хорошей тусовкой между собой. Для людей получить удовольствие, потому что многие просто приходят гулять с детьми. Они также собираются вокруг елки, пьют кофе, и для них это отдельно очень хорошая возможность послушать колядки и вообще приобщиться к такому красивому действу. Участие в нынешнем флешмобе приняли 7 хоровых коллективов, среди них и детский церковный хор. Мы сюда приехали, чтобы донести людям, пожалуй, радость. Радость, что Христос родился, потому что многие люди празднуют этот праздник, не задумываясь, что внутри, какая изюминка этого праздника. Мы поем литургии и очень любим петь колядки. Особенно колядовать, ходить в квартиры, заходить, очень людям нравится. Они радуются. Нашлось место и благотворительности. Община храма Феодора Освященного активно сотрудничает с Киевским областным детским онкодиспансером. И 20 января каждый мог помочь финансово, опустив деньги в ящик. Средства, собранные сегодня, дадут на то, чтобы закупить медикаменты нашим детям. Помочь им почувствовать то, что мы рядом, что мы им помогаем, насколько возможно. Мероприятие выполняет важную миссию. Мы хотим достойно провести эти рождественские праздники. И, конечно же, поделиться со всеми и теми, кто специально приедет к нам, с прихожанами других храмов и теми людьми, которые случайно зайдут. Возможно, они услышат эту колядку, ее красоту, увидят хористов, которые придут все в вышиванках национальных, потому что это дополняет друг друга. И они, может быть, завтра будут нашими прихожанами, будут сторонниками православия и последователями Христа. Зрители и участники получили много положительных эмоций.
Мне это очень понравилось, и это душевная атмосфера, и очень как бы было интересно.
Смотрю, когда на колядке, то я чувствую, как дети дарят радость, радость праздника, радость встречи с Богом. И когда они приходят к другим людям, начинают им петь, то люди видят эту радость, и у них что-то в сердцах загорается необычное.
Мне понравилось, и я хочу, чтобы еще больше было таких совместных праздников, и они были дольше.
Ждем следующий рождественский фестиваль от общины храма преподобного Феодора Освященного. И напоследок о праздниках, которые ждут нас на следующей седмице. начнется неделя со дня памяти преподобного Павла Фивейского. 29 января церковь вспоминает праведного Максима и Иерея Тотемского. На следующий день праздник в честь преподобного Антония Великого. 31 января чтим святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. На 1 февраля приходится день памяти преподобного Макария Великого. 2 февраля вспоминаем святого 5 века преподобного Ефимия Великого. В воскресенье 3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека. Это все на сегодня. Хорошей вам недели. Творите добро, дарите теплоту ближним. Увидимся через неделю. Храни вас Господь.